Господи, мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Боже, что Ты с нами, что Ты такой заботливый о нас. Весь этот день, вчерашний вечер, это все любовь Твоя, Господи. Ты дал нам возможность здесь быть, Ты даешь нам разум, чтобы мы что-то понимали, усваивали. Ты даешь нам силы здесь быть, устроил нашу жизнь. Слово Твое мы можем исследовать, проникать, Господи. Это все такая многогранная, очень богатая любовь Твоя. Поэтому мы любим Тебя в ответ, и мы благодарим Тебя за это, Господи. И для нас это надежда. Все, что Ты делаешь, это все благо для нас, Господи. Поэтому мы радуемся прильнуть к Слову Твоему, учиться, изменяться, и даже когда Ты обличаешь, Господи, это все равно любовь Твоя, Боже. Поэтому мы благодарим Тебя за нее. И мы ждем момента, Господь, когда мы сможем увидеть Тебя и сможем обнять Тебя и выразить свою любовь таким образом. Благослови, Господь, следующий час наш. Аминь. Мы начинаем третий вопрос, такой основной. Вообще всего у нас четыре. Четвертый, как я говорил, под вопросом, успеем мы или нет. Но третий очень важный вопрос – это методы воспитания ребенка. То есть что мы с вами увидели? Мы увидели, почему важно изучать эту тему в Писании. Это был первый вопрос. Второй вопрос – мы задавались, ну, как бы пытались разобраться, в чем библейская концепция воспитания. То есть что есть, ну, самой сутью воспитания. Теперь третий вопрос. Мы поняли суть воспитания, да? Если очень упростить, то это пастырство сердца. Нам нужно работать с сердцем, чтобы привести это сердце к почтению Бога во всех обстоятельствах жизни. То есть нам нужно заботиться прежде всего о сердце, и отсюда уже все остальное. И когда мы проходим, то в принципе логично, если у нас возникает вопрос, как же это делать. То есть я, конечно, много примеров привел, и уже какие-то есть ответы, и какие-то очевидные вы и сами знали, и все. Но все-таки мы посвятим время тому, чтобы поисследовать еще этот вопрос, то есть какие методы воспитания нам даны. И опять же, здесь я замечу, что ну, в рамках этой конференции нет возможности, тут довольно большой спектр, много разных нюансов. Самые основные мы постараемся выделить. Мы посмотрим на неправильные методы воспитания и потом на два правильных, два основных. Один из них – это общение с ребенком, и второй – это наказание. Вот. Но перед этим, если говорить вообще о методах, то следует сказать, что методы, они обусловлены самой сутью воспитания. То есть если нам нужно влиять на сердце, то и методы должны быть такие, которые с сердцем связаны. Если бы нам нужно было просто, ну, например, воспитать там, этикет, то это были бы другие вещи. Там, ну, какая-то, наверное, обучение, как правильно вилкой и ложкой пользоваться. Вот. Методы воспитания обусловлены самой сутью воспитания, а значит, это, когда мы говорили суть воспитания, это пастырювание сердца на украинском мове, да? То есть это пастырство сердца. Мы должны по-пастырски подходить и воздействовать на сердце ребенка. Прежде всего. И разные есть тексты, которые говорят вообще о пастырстве в Библии. И эти тексты, они относятся и к, там, скажем, рукоположенному пастору в церкви, и к душепопечителю, и к наставнику. То есть мы все призваны заботиться друг о друге. И один и тот же как бы вот схема или одна и та же суть, мы применяем ее в разных ситуациях, в воспитании в том числе. И вот несколько текстов я хотел предложить вам, чтобы ну, посмотреть на суть пастырства. И мы посмотрим, исходя из этих текстов, мы увидим, как это работает в воспитании. Деяния 20 глава. Один из текстов, где апостол Павел разъясняет то, как он пасторствовал. Хотя он не всегда был пастором в церкви, но как апостол основывал церковь и уходил дальше, но даже как апостол, все равно суть его служения, она была пасторская. И вот он говорит, 20 глава, с 26 стиха, это ситуация, когда он идет в Иерусалим последний раз, и он недалеко от города Ефес, и призывает оттуда из церкви пресвитеров, которые там были, не один, несколько там было пресвитеров, довольно много, возможно. И он их призывает и прощается с ними, и дает им последнее наставление. И вот что он говорит. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех». То есть я поступал верно, я не был идеальным, он не был самим совершенством, у него были нюансы, но в главных вещах он поступал очень праведно, и он говорит, я не виновен в крови кого-либо из вас, то есть я хорошее благословенное пастырство вам преподал. Это, кстати, счастье для родителей тоже в какой-то момент или периодически осознавать, что мы чисты от крови детей наших, в том смысле, что мы не нанесли им каких-то трагических ошибок не сделали. И он объясняет, почему он чист, почему он верно все сделал. Он говорит, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. То есть он говорит, я не пропускал возможности, или я не упустил такую возможность, или не упустил свою главную обязанность передать вам всю волю Божию, то есть все Слово Божие донести и разъяснить вам. Итак, внимайте себе, я вас наставил, то есть у вас уже есть правильное какое-то понимание и ваши отношения с Богом, и всему стаду, то есть всей церкви, через которую Бог действует, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем, когда я уйду, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Волк, когда нападает на стадо, он поступает, у него есть отличие от медведя. Медведь обычно, когда приходит, даже у нас на Западной Украине это происходит, он задирает одну овцу, забирает ее, чтобы съесть, и уходит. Волк не так поступает. Он врывается в стадо, и он вырезает очень много овец, потом берет одну и уходит. То есть это здесь тем более говорится «лютые волки». Это то, что Павел предсказывает, что будет в церкви. Церковь не будет находиться в тепличных, каких-то абсолютно идеальных, совершенных условиях. То есть будут атаки. И это есть нормальная часть жизни церкви. «Нещадящие стада, и из вас самих, пресвитеров, восстанут люди или из церкви, которые будут говорить превратно, то есть неверно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя». И вот здесь он объясняет, что он делал. «Вспоминая, бодрствуйте, вспоминая, или беря с меня пример, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Вот это пастырство. Он говорит, это продолжительно было, он был в Ефесе 3 года. Это, кстати, церковь очень была благословлена. Павел там был 3 года, потом Иоанн, апостол Иоанн там служил, и там же и Тимофей, ученик Павла, служил. Он говорит, это было долго. Дальше, день и ночь, то есть это был напряженный труд, то есть это не было там с 9 до 12 или с 9 до 6, там сделал некоторую работу. То есть труд, назидание других душ – это тяжелая задача. И вот он был очень этому посвящен. 3 года, день и ночь, не переставая он это делал. Постоянно наставлял, постоянно назидал. Помните, в другом послании он говорит, у меня ежедневное стечение людей. То есть он постоянно вникал в их нужды, он заботился о них. Дальше он непрестанно со слезами учил их. То есть он вкладывал свою душу в это, они были ему любезны. Он действительно желал их блага, чтобы они процветали, чтобы они благословенны были в Боге. И он очень упорно назидал их. То есть он выходил из зоны своего комфорта, и он шел на территорию их души, их жизни. Не всегда люди его приглашали туда, но он в хорошем смысле слова вторгался туда с любовью, чтобы говорить о каких-то вещах. То есть он не сидел и не ждал. Если вам надо, придете, меня спросите. Не спрашивайте, что я буду набиваться вам там в душу лезть. Вы сами там умные, как-то разберетесь. Нет, он проявлял усердие, он шел к людям, он был настойчивым, он действительно хотел принести им благо. То есть пастырство или такое назидание, или воспитание, оно требует нашего усердия и такой интенсивности. Не всегда дети будут нас спрашивать. Чаще всего они не будут спрашивать. Вначале особенно, когда они маленькие, они не знают вообще, о чем спрашивать и что им нужно. И мы должны идти на их территорию, мы должны вторгаться, мы должны строить такие взаимоотношения, когда мы можем с ними разговаривать. Мы должны снисходить на их уровень, разделять их интересы, действительно быть в мире ребенка. Это очень важный момент, потому что очень часто взрослые, особенно мужчины, мне кажется, в нашей стране, они не способны построить отношения с детьми. Они просто ждут, когда этот маленький непонятный инопланетянин дорастет и станет нормальным. И тогда нам будет о чем с ним поговорить. И поэтому маленькие дети часто боятся взрослых, особенно мужчин. Они сдержанные, они спокойные, они такие, ну, мало слов говорят часто, мало ободряют, мало похвалят. Уж тем более там унижаться, там что-то машинкой делать, это как-то не по-мужски. А это мир ребенка, это то, что для него важно, эти все машинки, и вот это для него как бы это серьезные вещи. И когда ребенок плачет, что у него машинка сломалась, конечно, можно отреагировать, там, не знаю, под затыльник дать, сказать, да замолкни, что там машинка какая-то. Для него это серьезная вещь. Это точно так, как я переживаю, что у меня там меня с работы уволят. Для него это его работа, это его мир, это его какие-то большие вещи. И поэтому нам нужно снисходить и строить с ними отношения. Я в своей церкви, у меня, ну что ли, цель такая есть, или даже интерес. Я стараюсь со всеми детьми построить отношения. С некоторыми детьми у меня лучше отношения, чем с их родителями. В плане, я им больше уделил внимания, так получилось. Они где-то там идут, и я просто их там задеваю, что-нибудь там спрашиваю, шучу с ними. То есть какие-то разные вещи делаю для того, чтобы, ну, они могли поговорить со мной когда-нибудь вырастут, чтобы я не был... Ну, я и так для них страшный. Во-первых, я дядя, старше их. В-третьих, я там проповедую, и как бы уже это что-то как-то очень все серьезно, и он пастор, это все как-то... Ну, это все уже страшно. И нужно преодолевать этот барьер их стеснения. Дети стесняются. Это хорошо, это нормально. Они должны стесняться. Если дети не стесняются, это проблема, это наглость, нескромность. То есть они должны где-то стесняться, понимать. Но... Иногда и взрослые стесняются. То есть ребенок стесняется, и взрослый стесняется. И это как преграда, которая растет. То есть взрослые ответственны за то, чтобы проломить эту преграду, не дети. Папы и мамы ответственны за то, чтобы проламывать, снисходить к детям, проламывать преграду какого-то стеснения, отдаленности, чтобы идти в их мир и их там наставлять. И невозможно наставить ребенка, когда вы, ну, долгое время ему... может быть, день, может быть, неделю, может быть, месяц, смотря какая ситуация, как бы не участвуете в его жизни, и потом только приходите, как бы, ты делай так, делай так, делай так. Это невозможно. То есть должны быть доверительные взаимоотношения, особенно если дети постарше. Если это подростки, это абсолютное правило, его нельзя переступить. Должны быть хорошие дружеские взаимоотношения, чтобы это уже довольно взрослый ребенок, чтобы он хотел открывать свои какие-то вещи внутренние, которые он переживает. Поэтому нужно идти в мир. Это то, что Павел здесь говорит. Я как бы усердно это делал, очень интенсивно со своей стороны, и днем, и ночью, 3 года, не переставая, со слезами, то есть со всем своим сердцем, с беспокойством иногда о вас, учил каждого из вас. Причем написано «каждого из вас». «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более». То есть он не ставит вместо себя архиепископа или архиапостола какого-то, он их предает только Богу и только Божьему Слову. Это то, почему протестантская церковь так существует, кстати говоря. У нас нет архиепископов и тому подобное. Он их предает Богу и Слову благодати, то есть он не заменяет себя каким-то другим апостолом. И это, в принципе, определенный образ зрелости, подобный, как мы с детьми должны достичь. То есть... В самом начале, вот если вот жизнь ребенка здесь начинается, и вот сюда идет, тут год, два и так далее, тут где-то 18-20 лет, власть, которую мы имеем над детьми, абсолютно, они полностью нам подчиняются. Постепенно она должна уменьшаться, и в какой-то момент она должна полностью закончиться, что мы теперь не имеем власти над ребенком, а просто как взрослым человеком, предположим, 20-летним, мы имеем дружеские отношения, взаимонаставление, понятно, там мы постарше, поэтому, надеюсь, помудрее и так далее. То есть наша власть должна уменьшаться. А наш авторитет, вот если здесь ноль, к этому времени должен расти. То есть наш, ну или как, может, это не совсем корректно, авторитет он всегда должен высоко, но, наверное, еще больше должен вырасти. И ответственность ребенка, его самостоятельность должна расти постепенно. То есть ребенок в один месяц очень мало за что отвечает, в годик он что-то уже должен отвечать, в три годика еще больше. Детям нужно давать такую нагрузку, они будут жить в мире, где у них будет много ответственностей. И это нужно ими управлять. Это не так должно быть, вот дорастешь до 18, вот тогда, и потом на тебя обрушится вся эта ответственность. Он не потянет. Ему нужно постепенно. У наших детей, наверное, не знаю, лет с 5-6 у них была уже ответственность. Они были ответственны там, ну, я не помню, 6 лет они были ответственны, чтобы убирать со стола. Мы покушаем, мы не убираем. Ну, мы тоже убираем периодически, но больше им помогаем. Я, во всяком случае, на это так смотрю. Но это их ответственность убирать, там, застилать свою постель, чистить зубы, помогать какие-то вещи нам делать, пылесосить и тому подобное. То есть, и мы их просто вводим, чтобы на них это, ну, не обрушилось. Так вот, когда им уже там около 20 лет, они становятся самостоятельными. И они должны быть способными быть не под властью родителей, но под властью своей совести, под властью Бога. У них в сердце их совесть должна помогать им ходить пред Богом. То есть мы должны внутреннюю зрелость воспитать так, что они, даже когда мы не рядом с ними, они руководимы своей совестью и вообще пониманием Бога, Его Словом. Поэтому здесь Павел говорит: «Ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его. Я больше не буду рядом с вами, я не буду ежедневно вас наставлять, я не буду где-то вас останавливать или еще что-то. Вы зрелые, и я просто предаю вас Богу». То есть это успешное взращивание служителей, успешное воспитание. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более, чем я вас назидал». Если это в жизни наших детей, это великое счастье, что они могут ходить пред Богом и быть под руководством Слова. «И дать вам наследие со всеми освященными». Дальше он говорит: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал». То есть я делал это самоотверженно. Я, жертвуя собой, заботился о вас. Не ради того, чтобы от вас что-то иметь или получить в конце концов, но ради того, чтобы слава Божья была явлена и нет большей радости для меня. Я это делаю ради моего дорогого Иисуса Христа, который сделал для меня столько, что я хочу заботиться о Его церкви. Точно так же родители, они должны вкладываться в своих детей не для того, чтобы еще немножечко, и они начнут мне отдавать. Может быть, не начнут. Разные очень есть ситуации. Может, мы не доживем, умрем раньше. Думали, стакан холодной воды перед смертью, и умираешь, и не хочешь воды, зря воспитывал. Нет, мы делаем это ради Бога. То есть он не искал своего, он трудился, и он не искал своего. Его утешением было не то, что он от них получит, а то, что Христос ему дает. Дальше он говорит: «Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне других служителей послужили руки Моисии». То есть это упорный труд. Очень напряженный труд. Вообще, роль пастора – это самая тяжелая работа, которая есть. Часто она какая-то незаметная, часто плоды незаметны, часто она неблагодарная. То есть это довольно тяжелое. Заботиться о детях по-своему – это тоже не очень благодарно. То есть представьте, вы вкладываетесь в него или в них 20 лет. Вы покоряете их, заботе о их сердцах, свое время, жертвуете своим хобби, какими-то там дружескими вещами, смотрите на тех, у кого нет детей, даже они уже в браке, да, недавно у нас детей с нами не было, они у бабушки были, медовый месяц был просто. То есть какие вообще трудности в браке, ничего вообще такого не существует. Когда ты с детьми, это реальная нагрузка. Кто-то бы сказал, что у вас двое детей, что вы знаете вообще о нагрузке. То есть это довольно тяжело. То есть и ты отдаешь, а потом, помните, что есть в псалмах написано, что, что сыновья как стрелы в колчане, такой образ. То есть ты готовишь ее, ты в нее вкладываешься. Какая цель? Чтобы в 20 лет ее выпустить просто, она улетела. То есть ты пахал для него, чтобы у него была хорошая жизнь, а он не до конца, может быть, даже оценит то, что ты это сделал. Если ты посвящен тому, чтобы эгоистически потом использовать это для себя, то потом это рождает массу напряжений, ревности буквально. ну, таких вещей. Ради Бога нужно бескорыстно вкладываться в детей, просто ради того, чтобы Христос засиял, чтобы ему было приятно. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать». Вот это сердце. И он говорит, более того, я вам показал, это не только сказал. Я вам не только сказал, помните слова Господа, но я показал вам, как я их помнил и как я их реализовывал в своей жизни. До какой степени самопожертвование. Это важная часть воспитания. Родители должны не только говорить, как правильно, они должны так жить, они должны так показывать. Это абсолютно необходимо. Родители должны продемонстрировать ту жизнь, которой они хотят научить своих детей. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех. Я думаю, это было бы для нас большой наградой, если бы наши дети, или если бы такое в церкви было, может быть, пастором обращусь, или каким-то наставником, если бы мы могли вот так вот где-то разлучаться, и люди бы, наши дети бы могли нас так ценить. Это в их сердце просто. Это не потому, что сейчас нужно плакать. Большой плач был у всех. Они очень-очень полюбили апостола Павла. Они видели его бескорыстие, его вклад, его заботу. Большая награда. Не все, честно говоря, это переживают, такую награду в жизни. И дальше написано: «И падая на выю, на шею Павла целовали его». То есть они плакали, они прощались с ним, они обнимали его со слезами на глазах, мужчины. И они, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Вот это награда. Он вкладывался в них, теперь он прощается с ним и говорит: я никогда вас не увижу. Пусть Бог и слово его, и ваше сердце руководит вами. И они просто видят, как он действительно показал им пример такой жертвенной жизни. Он жил ими, он считал это достойным. Он бы мог карьеру сделать в это время. Он бы мог еще там где-то поездить и, может быть, больше церквей организовать или еще что-то такое сделать. Но он просто этих людей избрал в свой фокус, он вкладывался в них. Он отдавал свою душу им. И они, конечно, поначалу не понимали, что тут такого. Но когда они стали пресвитерами, когда они начали воспитывать свое следующее поколение, они понимали: о, это было на самом деле очень нелегко. И, конечно, они ценили это. Еще один текст о пасторстве, 1 Фессалоникийцам 2:7-13, тоже говорит о том, какими мы должны быть по отношению к детям. Павел говорит: мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, на таком расстоянии от вас, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, когда она их берет и грудью кормит, и очень нежно и аккуратно снисходит к ним, никак не превозносится над ними. Так мы из усердия, то есть наши сердца были очень усердны, из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, не только слово, не только наставление, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Это посвящение. Это посвящение сердца, это посвящение души. Не так давно, когда наших детей с нами вот не было, они были у бабушки, я вечером, мы легли, и я просто думал, молился, начал молиться о детях, лежал и просто плакал за своих детей. Я просто умолял Бога, чтобы Он спас их. Я просто рассуждал, какое это горе будет для меня, если мои дети не познают Христа, и если они не отдадут свою жизнь на служение Ему, проживут пустой жизнью. И я понимал, что я никак не могу, я стараюсь, но я, во-первых, несовершенный и делаю ошибки, а во-вторых, даже если бы я и был совершенный, все равно это не гарантирует мне, что дети мои поступят верно. Я просто плакал за них. Как-то мы ехали в машине вместе, и мы ехали в Чернигов, и я начал задавать детям вопросы о Евангелии, как они понимают Евангелие. Я довольно так периодически с ними разговариваю серьезно о Евангелии, о каждой отдельной истине. И я их начал спрашивать, как они понимают, как они бы объяснили Евангелие, и они правильно объяснили. Я ехал за рулем, я тоже плакал, Я им говорю: дети, для меня это большое счастье, то, что вы понимаете Евангелие. Я им говорю: для меня это важнее всего на свете, чтобы вы именно это поняли. Я специально им это показал не потому, что я хотел покрасоваться, вот я такой тут со слезами еду. Я бы мог это скрыть в тайне, но я хотел, чтобы они понимали, что вот это для меня очень важно. Хотя, опять же, я не хочу показаться таким идеальным отцом, и как будто бы у меня все очень хорошо, но это то, в чем мы все должны расти. Мы души наши предали вам, да, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение. Вот это пасторство, вот это родительство. Мы трудимся до изнурения. Ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно, не идеально, но в основных вещах очень свято, очень праведно и безукоризненно поступали мы перед вами. Мы жили Евангелием, а не просто говорили о нем. Мы сами им жили, мы сами его переживали и проповедовали. И поэтому вы видели, как мы проповедовали, это касалось наших душ. Поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас в церкви Ефесе, в Фессалониках, как каждого из вас, как отец детей своих, вот как отец детей своих и должен делать, каждого из вас, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога. Вот это сердце родителя. Он объясняет, он наставляет, он убеждает, он дает основание интеллектуальное для сердца, основание дает истину, почему стоит поступать достойно Бога. Но он не просто передает наставление, он формирует убеждение, чтобы действительно до глубины сердца. Более того, он просит: делайте так, дети мои, поступайте так, вы будете наследовать благословение. И более того, он умолял. Конечно, это с достоинством родителей, но он открывал свое сердце, он говорит: я не был здесь такой, знаете, очень правильный, с таким пафосом, на расстоянии, такой весь холодный, там какой-то архиапостол, который тут выдает вам правильные такие наставления из Поднебесной откуда-то. Он говорит: я действительно вас полюбил, я вас умолял, чтобы вы так жили. Я слышал, есть такая традиция, которая описывает Иоанна Богослова, Иоанна, апостола Иоанна, который в старости своей, он был в ссылке. Он единственный апостол, который умер не через мученическую смерть, но через мученическую старость. Он был в ссылке на острове Патмос, он, скорее всего, на каменоломне работал до абсолютного изнеможения. И вот один из таких случаев, не в Библии он написан, описывает, как один из его учеников, молодой, решил отвернуться от Христа. И он, будучи стариком, очень долго шел за ним, бежал за ним и умолял его вернуться и покориться Христу. Не просто ему сказал: ну окей, значит, там, не знаю, такая твоя судьба, там, или я не знаю, что он бы мог ему сказать. Его сердце было припаяно к этому человеку. И он умолял его покориться Богу. Это было частью его души, он за это очень переживал. Он переживал прежде всего за свою душу, чтобы мне покоряться Богу, чтобы мне жить достойно Бога. И если ты это ценишь, ты смотришь потом на своих детей, и ты понимаешь, что если они просто будут нормальными, такими добропорядочными, даже христианами, но они реально не будут пламенеть о славе Божьей, они будут несчастную жизнь иметь. И это просто наносит большую боль, если это так не будет. И это то, что... Если ты переживаешь, это будут видеть. И здесь апостол Павел не стесняется об этом говорить. Он говорит: вы знаете, как я к вам относился. И я вам еще в послании это напоминаю. Как я к вам относился, как я убеждал вас, как я вас наставлял, как я вас умолял поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое. То есть вы через нас услышали Бога, вы поняли, что мы лишь указательный знак, что не мы наивысшая инстанция, не мы конечный пункт, который вам там что-то указывает, мы несовершенные, дряхлеющие ваши родители, мы просто вам на Бога указывали. Если мы умрем, как в послании, как к Ефесским пресвитерам он говорит: мы предаем вас Богу. Я бы был счастлив, если бы на смертном одре у меня была такая возможность сказать детям: я предаю вас Богу, вашей совести перед Богом, слову. Или, может быть, в 20-летнем возрасте, когда человек, когда он будет уходить из моего дома, чтобы действительно так сказать: поступай, как видел во мне. бери с меня пример, угождай Христу или уподобляйся Христу, как я стремлюсь уподобляться Ему. Это большое счастье, если бы это было в моей жизни. Я не знаю, как это будет, но это то, к чему нужно стремиться. И он говорит, мы радуемся, что вы приняли его как Слово Божие. То есть не на нас вы были зациклены, но вы пошли к Богу. Каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Оно действует и ведет вас. Еще один текст, Колоссянам 1:28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Колоссянам 1:28. Это тоже пасторство, он говорит, мы, которого, то есть Христа, то есть Евангелие, то есть Бога, мы проповедуем, мы передаем, мы говорим. Более того, мы вразумляем, и это слово на греческом языке «вразумляем», нутетео, по-моему, на греческом. То есть это такое служение, когда ты пытаешься Слово Божие глубоко применить к сердцу. То есть ты стараешься туда зерны Божьего Слова туда очень глубоко заложить. Мы вразумляем, то есть мы стараемся идти глубоко, и Слово Божие туда глубоко, чтобы оно проникло и там дало свой плод. Мы вразумляем всякого человека и научаем всякой премудрости. Мы открыты говорить с вами о воспитании детей, об отношениях в браке, о интимных взаимоотношениях, о работе, о трудностях, о конфликтах, о драгоценности Бога, о том, как понимать, почему Бог это или это делает. Многие-многие вопросы жизни, о хобби. Мы готовы с вами обо всем этом говорить и всякую Божью премудрость. То есть мы Словом Божьим готовы делиться и прорабатывать любую сферу вашей жизни, чтобы вы были обогащены, чтобы вы были наставлены, чтобы вы понимали, как Бог хочет, чтобы вы поступали, чтобы вы понимали хоть немного, чтобы это руководило вами, чтобы дальше искать ответы в Писании. И мы все это делали, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Вот наша цель. Это суть пасторства, это то, о чем Библия говорит, когда говорит о пасторстве. Методы должны быть обусловлены именно пасторским служением. Но есть небиблейские методы, мы на них сейчас обратим внимание. Есть небиблейские методы воспитания. Почему нужно на них обратить внимание? Нам важно понимать истину в контексте реальной жизни. Потому что если мы не заметим истину, в контексте реальной, то очень часто мы незаметно для себя будем практиковать не только истину, но и какую-то ложь. Поэтому нам нужно, оттенить истину от лжи, отделить это. Тед Трипп в своей книге говорит, нас не могут не волновать методы воспитания, то есть то, как мы это делаем. Согласно Библии, способы достижения цели имеют такое же значение, как и сама цель. Бог подтверждает важность и того, и другого. Его интересует не только то, что мы делаем, но и как мы это делаем. Библейские цели требуют библейских подходов, потому что только богоугодная методология или методы, подходы приносят славу Божью. Чтобы достичь верных целей, нужно использовать Божьи методы. Вот некоторые варианты небиблейских методов воспитания. Первое. Подход такой. Меня так воспитывали, поэтому я буду то же самое делать тебе, и, наверное, будет все хорошо. Мне незачем изучать, как воспитывать ребенка, я просто повторю то, что сделали мне мои родители. В этом случае человек воспитывает своих детей не в учении и наставлении Господнем, а в учении и наставлении просто отцов своих. И где оно неправильное, он просто это продолжает копировать. Во-вторых, какая здесь еще проблема? Во-первых, что-то неправильно он применит. Во-вторых, условия жизни детей абсолютно радикально отличаются от условий жизни родителей. То, когда я рос и когда растут мои дети, это абсолютно две разные Украины, другое государство, другие условия жизни, другой менталитет, другое мировоззрение, другие искушения. У меня было там, в гостях у сказки в пятницу вечером, в 6 или во сколько, мультфильм вечером в 9. И там, может быть, еще на выходных один. У детей сейчас, включая интернет, и 7 часов в неделю смотри с утра до вечера мультфильмы без проблем. И еще всякой другой гадости они там могут смотреть. То есть совсем другие условия, да? В такие элементарные вещи я говорю. Сейчас развлечение на вытянутую руку. Просто берешь папин телефон, и там какая-нибудь игра есть, и можно сидеть. И вот в таком... он же хорошо себя ведет на собрании, он тихонько сидит, не мешает никому. И он там в этом телефоне. Потому что забери телефон, и ты увидишь, способен он сидеть или нет. То есть ты просто ему мозги отключил. Ты просто его выключил. И иногда ленивые, ну или когда мы в приступе лени, мы готовы воспользоваться этим. Просто дать что-то ребенку, чтобы его выключить. Поэтому это неправильно воспитывать просто потому, что меня так воспитывали. Второй момент. Я не допущу ошибок моих родителей. Кто-то пострадал от того, как воспитывали его родители, и он старается делать абсолютно противоположное. Меня наказывали плохо, я своих детей вообще наказывать не буду. Мне постоянно нравоучения читали, я вообще не буду говорить своим детям, пусть выбирают, как им жить. Мне привили такое фарисейское христианство, просто говорили мораль все время и навязывали мне всякие там, ну вообще христианство. Я детям вообще навязывать не буду. Не буду им предлагать молиться, не буду их побуждать молиться, не буду их наказывать, если они какие-то вещи не хотят делать. Не хочешь извиниться перед сестрой? Меня за это наказывали. Я не буду. Я хочу, чтобы ты очень искренним рос. Потому что мне навязали много неискренности. То есть человек воспитывает не в библейском балансе, а от обратного. Как бы воспитание абсолютно противоположное, как у меня было. Хотя в любом воспитании были хорошие вещи. Но он уже и с плохими выкидывает и хорошие. Или не узнает других хороших из Библии. Это неправильный подход. Третий вариант, метод. Так говорит популярная психология, популярная наука психологии. То есть читаешь современные книги, есть журналы разные, и оттуда, в общем, черпаешь. Они умные, Библия почти не говорит ничего о воспитании. Ну, там пару стихов, но это очень мало, поэтому нужно как бы там почерпнуть. Когда-то я со своей женой приехал на миссионерскую конференцию, на пасторско-миссионерскую конференцию. Не помню точно, сколько нашим детям было, ребенку детям было лет. Несколько лет там, 2-3 года. И мы поехали на 5 дней на такую конференцию, где-то в Европе она была. Мы своих детей оставили, по-моему, мама моей жены приехала, и у нас дома была с детьми. Одна из миссионерок ужаснулась, когда узнала, что мы это сделали. Потому что психология учит, что это крайне губительно, если ребенок оторвался от мамы. От папы нормально. Потому что папа до 4 лет ребенку не очень нужен. Потом в 4 года там происходит психологический перелом, когда уже папа нужен ребенку. До 4 лет это нормально. Но вот то, что от мамы оторвали, это огромная трагедия. То есть где в Библии можно увидеть, например, вот такое убеждение, что папа не нужен до 4 лет? Или так, например, что папа не сильно нужен. Посмотрите, большинство текстов, которые говорят о воспитании детей, они адресованы папам, а не мамам. В нашей культуре это один из, кстати, неправильных методов, это то, как просто принято вокруг. В нашей культуре принято, что папы не воспитывают детей. Это мамы воспитывают. Папы делают карьеру, зарабатывают деньги, чтобы мама могла покупать, лечить своих детей и воспитывать своих детей и тому подобное. Как будто бы это не его дети. Отцы обязаны, это их ответственность. Как мужей быть наставниками для своих жен, наставниками для своих детей. И жена в согласии с мужем, в подчинении главенству мужа должна воспитывать детей. Вы нигде не найдете в Библии другого учения. Но современная психология скажет, что папа не очень нужен. Как эта современная психология это вычислила? Взяли 100 или там 1000 каких-нибудь европейских семей и пронаблюдали в течение 10 лет, как дети себя ведут с вот этими реальными папами, которые как-то себя ведут по отношению к детям, и дети как-то на это реагируют. И этот папа хладнокровный на расстоянии от ребенка, не способный снизойти к нему, конечно, ребенок не будет, может быть, бежать к нему. И из этого мы делаем вывод, ребенок не сильно нуждается в папе. А Бог говорит, я создал папу для ребенка, и папа ему нужен. И вы в Писании нигде не найдете другого варианта. Поэтому мы можем быть больше увлечены современной, ну, определенной психологией. Есть разные теории, разные методы, тут уже перечислять не буду, но их довольно много есть. Посмотрите серьезно на то, что Библия говорит. Возьмите все тексты, вы увидите, отцы вперед, воспитывайте детей. Если это, кстати говоря, служители, я периодически так говорю, что мой первый ученик в церкви – это моя жена. Да никто, никакой брат, никакой лидер в церкви не есть мой первый ученик. Это моя жена и мои дети. Это мои первые ученики в моей церкви. И только после этого все остальные. И вы знаете, что критерий для пасторства – это то, что он должен правильно управлять своим домом, иначе, если он это не будет делать, написано, будет ли пищись о Церкви Божьей. Ответ подразумевается – не будет. Он может быть очень активным, организатором хорошим, но так как надо позаботиться о Церкви, он не сможет это сделать. Потому что большинство способностей, которые относятся к Церкви, они должны быть прежде всего явлены в семье. Поэтому папы должны отвечать, или мужья, наставлять своих жен и наставлять своих детей. И Писание именно так учит. Поэтому неправильно двигаться просто за популярной наукой, психологией, которую, я уже вам сказал, взяли 100 нехристианских семей, проанализировали, сделали выводы и так далее. Даже, пусть даже дети демонстрируют, что они не очень нуждаются. А Бог говорит, я создал папу, иди и заботься. Это точно так же, как долгое время считали, аппендицит не нужен. То есть рудимент такой, можно вырезать. А Бог его создал. А наука говорит, не нужен. То есть как наука говорит? Все, что мы понимаем об устройстве человека, мы не видим, чтобы этот орган играл какую-то важную роль во всем том, что мы понимаем. А мы все понимаем. Но это неправда. Мы не понимаем все, поэтому нужно смириться и сказать, мы не такие уже великие ученые, мы не знаем, для чего нужен аппендицит. Но ученые заявляют по-другому. Мы знаем все, аппендицит не нужен. И сейчас ученые уже лучше понимают, для чего нужен аппендицит. Недавно я об этом узнал. Четвертое. Неправильный вариант воспитания. Это манипуляция поведением. Например, запугивание. Например, не будешь меня слушаться, тебя бабайка заберет. Я знаю, некоторых детей пугали так. Мы тебя сдадим в детский дом. И дети слушались. Достигалось ли сердце? Это было воспитание? Нет. Это родители эгоистично просто заставляли своих детей поступать так, как они хотят. Или они пугали там, что там кто-то в шкафу есть, или там придет дядя, тебя заберет. А ну быстро иди сюда, тот дядя сейчас тебя заберет. И что они делают? Во-первых, они лгут своим детям. И они грешат против своих детей. Во-вторых, они учат своих детей смотреть на мир, что здесь вот эти дяди, они забирают. И ребенок потом вырастает с большим чувством неуверенности и страха перед этим. В-третьих, они готовят своих детей к тому, что дети отвергнут их авторитет. Когда дети вдруг узнают, что дяди не забирают, они поймут, родители лгут. И поэтому не все нужно слушаться, что они говорят. Не всему нужно доверять. В-четвертых, родители очень эгоистично поступают. Их не волнует сердце ребенка. Что они там, какой они страх сеют. Какие зависимости от людей или от страха они созидают в сердце ребенка. Их волнует, вот сейчас ты должен сделать то, что я от тебя хочу. Это манипуляция. Может быть такая манипуляция, взятки. Если ты сейчас это сделаешь, то я потом тебе куплю мороженое. И мы воспитываем в ребенке определенную корыстность. То есть просто из любви к моей маме послушаться ее, до свидания. Ну а если я получу машинку, нормально, или нормалек, мам, я это тебе сделаю. Такой делок, понимаете, трехлетний. Но он уже внутренний, корыстный, самолюбивый ребенок, и это мама воспитывает. Если ты сделаешь это и это, мы тебе заплатим вот столько. И они часто строят даже целую систему определенную, в которой ребенка... Я не говорю, что нельзя там давать какие-то деньги или, может быть... Но поймите саму суть, что это манипуляция ребенком. Это манипуляция, это заигрывание на его слабости, когда ему чего-то хочется, у него есть определенная эгоистическая жажда этого, например... И родители на этом заигрывают, чтобы развивать это в нем. Или еще такая манипуляция. Взаимовыгодные договора. То есть, помой посуду. Не хочу. Ну, помой, мама устала. Не хочу. Ну, ладно, если ты помоешь, то тогда то-то и то-то. Ладно, помою. То есть, как бы это какой-то определенный договор. И вот мы так научили детей, скажем, посуду мыть, родители скажут. Но чему они научили? Я буду мыть, когда мне это выгодно. Когда мне это невыгодно, ты сама по себе, мама, для меня не представляешь ценности. Просто проявить любовь к ближнему – нет. Дай эту машинку ему – не дам. Дай ему – я тебе куплю лучше. На. Ад какой у меня сынок, нежадный. Но это совсем не так. Пятое. Есть давление на чувства. Родители, сейчас еще минут пять, и мы закончим. Родители очень большие и очень опытные и очень сильные. Маленькие дети слабые внутренне. И они настолько мудрые, и не настолько понимают, и родителей они воспринимают идеальными. Поэтому у родителей есть большая власть над детьми. Этой властью можно пользоваться очень неправильно. Родители понимают, что есть чувства, и что чувствами можно манипулировать ребенком. И они могут, например, чувством вины манипулировать. Например, ребенок поздно пришел домой, и мама вся извелась, вся на нервах, и она ему пытается как бы сказать, что так нехорошо, и она говорит: «Ты меня в гроб загонишь. Ты знаешь, какое у меня сейчас давление? Вот ты опаздываешь, и я ночь целую не спала. Ма, подожди, а в чем вообще суть? Ты беспокоилась о моей безопасности? Или ты сейчас говоришь, что тебе просто было неудобно, и ты хочешь меня заставить, чтобы я правильно поступал? Потому что вся мотивация связана с чувством вины, что ты меня в гроб загонишь. Вот у меня давление скакнуло, вот у меня то, вот у меня все». То есть даже если мама так среагировала, это не совсем правильный метод воспитания. Или есть другие разные способы, там ребенок сделал что-то, и чтобы он больше так не сделал, можно на него очень сильно морально, эмоционально наехать. Надавить на него очень сильно, чтобы он испытал просто испепеляющее чувство вины. Чтобы он понял, что он здесь вообще ничтожество. Ты причина разрушения нашей семьи. Дети, кстати, часто делают такой вывод и без родителей, когда распадается семья, или когда у папы с мамой не ладятся отношения, дети часто возлагают вину на себя, и они с ней носятся. Для них намного болезненнее признать, что мы и мама, и папа несовершенные. Поэтому они все время держат. Это их чувство защищенности. У меня папа и мама хорошие, у меня хорошая семья, у меня нормальный папа, у меня хорошая мама. Это защищенность для души ребенка. Но когда он сталкивается с что-то не то, ему легче обвинить себя. Это просто я папу вывел. Он пьяный пришел, потому что это я не слушаюсь. Или там они там поссорились, это потому что я. Ему легче испытывать чувство вины, а родители даже его не обвиняют, чем просто расстаться с идеей, что его семья не идеальная. Детям очень трудно переживать разлад у родителей, конфликты, и тем более, когда брак распадается. Но тем более мы можем играть на этом чувстве вины. Еще одно чувство, которым можно давить, это страх. Я уже привел пример. Да? Тебя там заберет какой-нибудь бабайка, или там мы тебя отдадим в детский дом. И ребенок действительно очень этого боится. Или там ты меня в гроб загонишь, и ребенок просто очень боится, что мама умрет. А она умирает последние 30 лет. И она умирает все время. И он живет с этим чувством, что он ее буквально вот уже подталкивает. Там, она может всякие слова говорить: «Ну я ж живой, в яму-то не полезу, ты такое, как будто бы ты пытаешься ее закопать». А она просто чувство вины в тебе вызывает. Иногда мамы это даже не понимают, они просто делают то, что с ними делали. То, что делали другие люди, то, что говорят окружающие люди в культуре. Это один из методов, здесь он не отражен. Это просто делать, как в культуре принято. Может быть, чувство унижения. Когда ты говоришь: «О, ты дурнушка выросла, такая уже некрасивая, иди давай чисть зубы, а то мальчики из тебя смеяться будут. Вот ты сейчас в церковь придешь, и тебя вот все сейчас увидят». И что мы делаем? Мы унижаем ее, чтобы она боялась быть униженной, она будет очень опрятной, придет. И, во-вторых, мы воспитываем зависимость от людей и от мнения людей. Вот что люди скажут, это главное, это работает. Это быстрее работает, чем наставить сердце ребенка ради Бога, чистить зубы и ухаживать за собой. Это потрудиться нужно. А просто запугать, что на тебя будут все... А ты видела, на тебя все смотрели? И тому подобное. То есть это очень легкий способ, но это очень тяжелое такое давление или груз, который мы ложим на детей. Или гордыня. Мы можем на гордости... Ты мальчик или ты не мальчик? О, как девочка плачет. Мальчики не плачут. Во-первых, это ложь. Мальчики плачут. Просто откройте глаза, и вы увидите. Мужчины даже плачут. Может, они не плачут слезами. Некоторые мужчины кулаками плачут. Им очень больно, очень тяжело. Некоторые водкой плачут, когда они заливают. Некоторые просто какой-то апатией. Некоторые в компьютерной игре плачут, что им тяжело справляться с жизнью. Они ищут какой-то такой выход, и они просто показывают свои слезы. Кстати, женщинам это важно понимать. Вы чаще можете плакать слезами. Мужчины, может быть, иногда повышенным тоном. Это нехорошо, это греховно, но ему очень больно. И в этот момент, вместо того, чтобы наехать на него: «О, ты опять начал там!» Нужно понять, что у него на сердце, что происходит. Тут нужно быть защищенной во Христе, чтобы повышенный тон снести и позаботиться о его сердце. О ребенке в том числе, о подростке, который, может быть, не контролирует и поступает плохо. Но на гордыне можно играть. Ты ты мальчик, не плачь, там, ты давай, там, вот такой, сякой, а он-то не такой. Он сталкивается и видит, он не дотягивает, у него внутри формируется, с одной стороны, чувство унижения, а с другой стороны, он начинает топтать других, чтобы таки стать царем горы и просто по трупам пройтись. Или это может быть ты самая красивая в классе, ты лучше всех на свете. Это все неправда. Это просто неправда. Она не самая красивая на свете. Это вообще понятие относительное. Но родители о, ты принцесса. У тебя была самая классная там на утреннике там какой-нибудь одежда или еще что-то. Но это не очень правильно. Это воспитывает гордыню. Можешь сказать, ты очень хорошо была, слава Богу, Богу это нравилось, привязываешь сердце к Богу. А вот у той девочки было лучше, или у них там больше машина, или у них там еще что-то. Да, но смотри, и ты указываешь на Бога в этой ситуации. Шестой момент. Наказание как возмездие. Родители пользуются наказанием как возмездием. То есть мы поговорим, что цель наказания – это помочь сердцу ребенка выбрать правильную дорогу. Вот почему мы наказываем. Мы не наказываем, потому что ты меня так вывел, я просто хочу, так сказать, отвязаться на тебе. Или ты так плохо поступаешь, я тебе просто так уже высеку, чтобы ты думать забыл в эту сторону. Это неправда, он будет все равно думать. Это ему так не поможет. Это, может быть, поможет ему отдалиться от отца или матери, такое воспитание. Или если ребенок поступил плохо, меня это задело, но он как бы понимает, у него уже чувство вины есть за то, что он сделал. Нужно помогать ему исправиться, нужно помогать, почему он это сделал, как ему преодолеть там что-то, вместо того, чтобы, ах, ты это сделал, все равно получи. То есть это неправильно. Наказывать как возмездие, что там с его сердцем, покаялся, не покаялся, чувствует чувство вины, не чувствует, почему он это сделал, случайно вышло или намеренно, и так очень, очень горделиво пошел против родителей, или просто слабость его, ну, как бы охватила, а мне все равно. Просто ремень решает все проблемы, лупишь и всю дурь выбиваешь из головы. И, кстати, в Библии так написано. Там не так написано про воспитание, но это проблема. Буквально один пример приведу. Где-то года 4 было моему сыну приблизительно. И я был в соседней комнате и услышал, что он плачет. И вижу, что он как бы плачет как-то очень продолжительно. То есть, что он просто требует уже чего-то. Я думаю, почему жена не реагирует? Я прихожу, смотрю, мой сын так на коленях стоит и уже, ну, так лежит головой, и так стучит, плачет по полу и стучит. Ну, картина очень капризная. Ну, я, по-моему, еле сдерживаясь, говорю: Мартин, что ты плачешь? И он говорит в 4 года: папа, я никак не могу измениться. Я просто смотрю на это как на сверхъестественное явление. В 4 года ребенок осознает какие-то свое сердце и какие-то свои последствия. Вообще, что с ним будет? Я помню, что я где-то лет в 6 или в 5 очень сильно испугался, что я умру и меня не будет. То есть в таком возрасте, и я не один, кто так думает в таком возрасте, о таких серьезных вещах. То есть ребенок много понимает, и если он что-то сделал плохое, но он так сокрушается, о наказании не может быть и речи. Оно абсолютно не нужно, потому что в сердце идет благословенный процесс. А если я просто тупо как бы, ну, наказываю, потому что так надо почему-то там наказывать, это неправильно, я должен смотреть, что в сердце. И седьмое – это непоследовательность. Когда родители очень непоследовательно воспитывают детей. Ну, например, мама говорит одно, папа другое. Мама говорит, нельзя. Ребенок подождал чуть или побежал в другую комнату. Па, а можно это? Ну, одно дело папа не услышал, другое дело папа услышал, но захотел быть добрее, чем мама, или любимее, чем мама. А ты вообще, вот ты кого больше любишь, папу или маму? Какой эгоистичный вопрос. Что родитель хочет услышать, когда он это задает? Ставит ребенка в глупое положение, анализировать, кого теперь больше любить и замечать, и потом вообще ему он такую концепцию дает, кого больше ты любишь. А во-вторых, он что хочет, чтобы обожествляться в этот момент? Конечно, только тебя, папа, ты самый лучший на свете. Говори, позови еще сестру, спросим ее. То есть это неправильно. То есть такая между родителями непоследовательность. Мы говорили, есть непоследовательность между родителями и бабушками, и дедушками, но тут уж сложнее справиться. Но есть непоследовательность такая. Родитель, например, говорит, это нельзя. Ну, хочу. Я сказал, нельзя. Ну, я очень хочу, ну, дайте мне эту конфету. Ну, последнюю. Нельзя, я сказал. Ну, последнюю я потом уже больше не буду брать. Ну, последнюю. Ну, бери уже. Почему он так сказал? Что уже достал ты меня вот это, дай, дай, дай. Я не хочу терпеть дискомфорт, поэтому бери. Что я учу своего ребенка? Когда я тебе говорю, что нельзя, это вовсе не значит, что нельзя. Это минуты две нельзя, а потом, когда ты мне опять расскажешь, это можно. И поэтому дети это очень ясно понимают. И они словами это не объясняют, но они этим пользуются методом по полной программе. Есть дети, которые, если разведенные родители, они даже замечают такую вещь, что папа, который по воскресеньям приходит, это папа, у которого есть чувство вины. Этот папа намного больше игрушек покупает, чем обычный папа. Что он пытается решить чувство вины своей или то, что он там не додает ребенку или еще что-то. Дети это чувствуют. И вот когда мы говорим «да, да, да», а потом «нет» или «нет, нет, нет, нет», а потом «да», то мы что? Мы делаем очень страшное дело. Мы разрушаем свой авторитет. Наши слова не такие, как в Писании. «Да, да» и «нет, нет», а что сверх того, то от лукавого. Мы берем сверх того от лукавого. Мы говорим «да», когда нам выгодно, и когда нам уже невыгодно, мы говорим «нет» и тому подобное. И в этом смысле ребенок не получает такого понятия. Мои родители – авторитет, и когда они говорят слова, это вот ровно то значит, что они говорят. И поэтому в следующий раз, когда они скажут «не делай этого», да, нет смысла мне бороться с ними, чтобы их «нет» превратить в «да», потому что если они сказали «нет», это будет «нет». Но родители часто непоследовательны, и из-за этого дети не относятся серьезно к их словам. Это очень-очень важный момент. Для того, чтобы они послушались меня в этой ситуации, моего слова, я перед этим 10 раз должен быть очень последовательным. А если я то да, то нет, то ребенку невозможно превозмочь свою похоть, свое желание это получить, потому что он видит, что препятствие очень хиленькое. Это всего лишь папы на нет или мамы на нет. И поэтому это проблема. Этот подход неправильный, и он не содействует тому, чтобы воспитывать ребенка. И еще один момент, последний уже. Связан где-то вот непоследовательность с наказанием. Периодически я разговариваю с какими-то семьями, и родители спрашивают, ну, он просто неуправляемый ребенок. Я задаю вопрос, вы наказываете его? Да я наказываю, я прослушала все лекции ваши там, или прочитала какие-то книжки, как в Библии, я наказываю. И у меня как бы периодически даже было такое ощущение, у меня вообще такое ощущение было раньше очень сильно, что это какая-то просто тайна ребенок, это вообще какой-то тип, это же интроверт. Это значит, что это? Это значит, что это просто инопланетянин, у которого все по-другому. Это по другим законам существующий человек. Тут ты не подойдешь вот так вот, раз, подошел, ага. Тут нужно знать тонкие психологические нюансы, ключики разные, которые подобрать. Слава Богу, это не так. Бог говорит о людях, о всех одинаково. Они не инопланетяне, хотя такими кажутся. Ну, мужчинам женщины кажутся инопланетянками. Ну, тут этого много есть. Ну вот, и я тогда... Вы наказываете? Да, наказываю. Потом я задаю вам следующий вопрос. Ну вот в такой ситуации, как часто или как вы обычно наказываете? И выясняется, например, в течение часа мама говорит ребенку там, не делай этого, он делает. Она говорит, не делай этого, он делает. Потом он что-то другое неправильно делает. Она говорит, не делай этого, он делает. Не делай этого, он делает. 9 раз так произошло, потом на 10-й раз она его наказала. Что произошло? 9 раз она его учила, что то, что я тебе говорю, ничего вообще не значит. Вообще, я здесь мама, но это пустое место. Ты можешь меня не слушаться. Я тебе скажу один раз, не делай, а ты все равно делаешь. Я просто, ну, дитина, что ж поробишь. Второй раз, третий раз, потом он что-то не делает, потому что ему уже неинтересно это делать, он уже другое плохое делает. И вот 9 раз я его не наказал. Я не отстоял авторитет своего слова. Я научил своего ребенка считать меня пустым местом, считать меня не представителем Бога для его жизни, считать мои слова не авторитетными для него, считать меня таким, который непоследовательный и прогибается под манипуляцию ребенка, и на 10-й раз наказала. И вот я не пойму, ну что он не слушается потом на 11-й, 12-й и до 29-го или до 19-го раза. И потом уже на 20-й раз уже ему так всыпало. Вот тогда уже слушается. Да такой упертый ребенок, ему если не всыпишь вот так вот серьезно, он вообще слушаться не будет. Конечно, не будет, потому что ты его 9 раз учишь тебя не слушаться. А потом уже на 20-й раз уже терпение, и ты уже лупишь его так, как не надо было наказывать. И тогда он, понятно, ему уже так больно или так страшно, что он слушается какой-то период времени. На самом деле он вполне способен вразумлиться, ребенок. Просто ты его вразумляешь 9 раз не в ту сторону. Жалеешь наказать. А чтобы правильно наказать, нужно перед этим не просто, нужно поговорить с ним, нужно вникнуть, нет времени на это. Легче какую-то проблему решить, просто ему там, а хочешь мультик тебе включу, только тут вот не порть мне жизнь, хочу и так далее. То есть ты учишь его неправильно, а потом, конечно, это наказание, это еще один из примеров непоследовательности. Может показаться сейчас, как будто бы речь идет о том, чтобы в ежовых рукавицах детей держать, закрутить им все гайки, маленькое отклонение, сразу ему по 5-е число ему сразу лупить. Нет, речь не об этом. Или не дать ребенку никакой свободы. Нет, есть вещи, которые действительно нехорошо детям делать. И есть много вещей, которые им хорошо делать. Нужно с детьми, они хотят подурачиться, идите с ними дурачьтесь. Это хорошо. Подурачьтесь с ними, дайте им такую возможность. Они хотят там покидаться чем-то, создайте им условия, потрудитесь, чтобы они покидались этим чем-то, но они не должны этим кидаться в квартире. Все очень просто. В квартире нельзя, а на улице 10 вариантов, как это можно. Мячиками, там, чем-то другим надо потрудиться. Если им нужно подурачиться, это нормально. Конечно, если мы не даем им возможности и только запрещаем, получается только гайки закручивать, и уже совесть нас гложет, и мы, ладно, делайте. Там, и тому подобное. И мы поступаем непоследовательно. Аминь.